В эфире программа «Голос Ант» с получасовой передачей «Меч и мастерок».
В эфире программа «Голос Ант» с передачей «Меч и мастерок». Приветствую всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. Мы продолжаем чтение проповедей Спержина из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
Когда меня впервые призвал долг выйти на эту кафедру и проповедовать в этом зале, мое собрание имело вид беспорядочной толпы, собравшейся со всех улиц города, чтобы послушать слово. Перед ними был просто евангелист, проповедовавший тем многим, кто никогда до этого не слышал Евангелия. Милостью Божьей произошли чудесные изменения, и вот уже вместо бесформенной, стихийной собравшейся толпы мое собрание такое же организованное, как и собрание любого другого служителя Лондона. С этой кафедры мне видны лица моих друзей, которые все эти многие месяцы занимают почти неизменно одни и те же места. И для меня большая честь и радость знать, что наверняка подавляющее число из всех здесь собравшихся составляют те, кто не просто забрел сюда из чистого любопытства, а являются моими неизменными и постоянными слушателями. Также обратите внимание, что и мое положение перетерпело изменения. Я был евангелистом, теперь моя обязанность быть вашим пастырем. Вы раньше были разнородной массой собравшихся послушать меня людей, а теперь нас связывают узы любви. Через общение мы прониклись любовью и уважением друг к другу. Теперь вы стали овцами моих пастбищ и членами моей паствы. Мне предоставлена честь занять место пастора здесь и в капелле, где я тружусь по вечерам. Я думаю, все согласятся с тем, что, коль изменилось и собрание, и служители, то должен претерпеть изменения и сам процесс обучения. Моим завсегдашним правилом было взывать к вам простыми евангельскими истинами. В этом зале я очень редко позволял себе погружаться в глубину божественных истин. Текст, который я считал уместным проповедовать моему собранию вечером, я не стал бы проповедовать утром. Есть много высоких и непостижимых учений, толковать которые я никогда не упускал возможности в моей церкви. Но я никогда не брал на себя смелость предлагать их вашему вниманию, считая вас собранием, состоящим из временно зашедших послушать слово людей. Теперь, поскольку изменились обстоятельства, изменится и учение. Я не буду ограничиваться лишь учением о вере и о крещении верующих, но осмелюсь, насколько мне позволит Бог, проникнуть в то, что составляет основу религии, которой мы так дорожим. Я не постыжусь проповедовать вам учение о святом суверенитете Божьем. У меня хватит решимости смело и открыто проповедовать вам учение об избрании. Я не побоюсь разъяснить вам великую истину о сохранении святых до конца. Я не буду умалчивать несомненную истину Писания о действенном призвании избранных Божьих. Я постараюсь с Божьей помощью ничего не укрыть от тех, кто стал теперь моей паствой. Видя, что многие из вас уже познали благодать Божью, мы постараемся изучить всю систему учений благодати так, чтобы святые могли утверждаться и возрастать в своей святейшей вере. Я начинаю это утро с учения об избрании. Отдал душу свою для искупления многих. Учение об искуплении является одним из самых важных учений в изучении веры. Ошибка в данном вопросе приведет к ошибочности всей системы верования. Итак, вы знаете, что существуют различные теории об искуплении. Все христиане считают, что Христос умер, чтобы искупить, но не все христиане проповедуют одно и то же искупление. Мы расходимся во взглядах на природу искупления и на цель искупления. Арминиане, например, считают, что Христос, когда умирал, не преследовал цель спасти кого-то определенно. И они учат, что сама смерть Христа не обеспечивает безусловного спасения кому-нибудь из живущих. Они считают, что Христос умер, чтобы спасение стало возможным для всех. То есть любой желающий может войти в вечную жизнь, если предпримет для этого собственные шаги. Следовательно, они вынуждены признать, что если воля человека не захочет уступить и добровольно сдаться благодати, то искупление Христа будет бесполезным для них. Они утверждают, что в смерти Христа не было ни определенности, ни конкретности. Христос, по их мнению, одинаково умер за Иуду, сошедшего в ад, и за Петра, вознесшегося на небо. Они верят, что за тех, кто предан вечному огню, внесена такая же настоящая и полная плата, как за тех, кто стоит сейчас пред престолом Всевышнего. Мы не верим ничему подобному. Мы считаем, что Христос, умирая, видел пред собой цель, и эта цель будет обязательно и несомненно достигнута. Мы судим о цели смерти Христа по ее результату. Если нас спрашивают, что хотел совершить Христос своей смертью, мы отвечаем вопросом на вопрос. А что Христос уже совершил или еще совершит своей смертью? Ибо мы заявляем, что в действии любви Христовой проявляется полнота ее намерения. Нужно совершенно лишиться здравого смысла, чтобы считать, что намерения всемогущего Бога могут не исполниться, и что каким-то образом цель такого великого деяния, как искупление, может оказаться недостигнутой. Мы полагаем, не побоимся сказать, мы верим, что Христос пришел в этот мир с намерением спасти великое множество людей. И у нас нет и тени сомнения в том, что каждый, за кого он умер, должен быть очищен от греха и предстанет омытым кровью пред престолом Отца. Мы не думаем, что Христос совершил хоть сколько-нибудь действенное искупление за тех, кто предан вечному проклятию. Мы не смеем предположить, что кровь Христа лилась ради спасения тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены. А часть из них даже находилась в аду, когда Христос, как считают некоторые, умирал, чтобы спасти их. Итак, я изложил нашу теорию искупления и указал на различия, существующие между двумя главными направлениями, сложившимися внутри христианской церкви. Теперь моя задача состоит в том, чтобы показать величие совершенного Христом искупления, и я надеюсь, что одновременно с этим Бог даст мне возможность пролить свет на все учение об искуплении в целом, так, чтобы оно было всеми нами понято, пусть даже и не всеми нами принято. Ибо знаете, что если кто-то из вас, возможно, готов оспаривать то, что я утверждаю, это ровным счетом ничего для меня не значит. Я буду во всякое время учить тому, что я считаю истинным, и ни одна душа не сможет мне ни воспрепятствовать, ни помешать. Вы имеете такую же свободу делать то же самое в ваших церквях и проповедовать ваши убеждения так же, как и я, в полном объеме и с полной решимостью.
Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Христос отдал душу свою для искупления многих. И для нас это стало великим искуплением. Я постараюсь показать величие этого искупления, подвергнув его для этого пятикратному измерению. Первое, что укажет нам на его величие, будет сама мерзость нашей вины, от которой он нас избавил. Нашим вторым критерием будет строгость Божьего суда. В-третьих, мы будем судить об искуплении по той цене, которую он уплатил, и по тому страданию, что он претерпел. Затем мы постараемся возвеличить искупление за то избавление, которое Христос на деле дал нам. И в заключении остановимся на огромном количестве тех, за кого совершено это искупление и кого текст определяет словом «многие». Итак, во-первых, мы убедимся, что искупление Христа не было незначительным событием, когда мы измеряем его нашими собственными грехами. Братья мои, посмотрите на мгновение в яму, из которой вы были извлечены, и каменоломню, от которой вы были избавлены. Остановитесь на миг, все, кто омыт, очищен и освящен, и оглянитесь на себя, когда вы были во тьме невежества, когда предавались грехам и совершали преступления, и нормой жизни для вас было постоянное неповиновение Богу. Один грех способен навсегда погубить душу. Человеческий ум не в силах осмыслить безграничность зла, дремлющего в недрах одного единственного греха. В одном преступлении против величия неба таится вся бесконечность вины. Значит, если бы вы и я согрешили только один раз, то омыть этот грех и расплатиться за него не смогло бы ничто, кроме безграничного по своей величине искупления. Но разве только один раз согрешили я и ты? Нет, братья, наших грехов больше, чем волос на голове, и они взяли над нами верх. Пытаться сосчитать прегрешения, которыми отмечена наша жизнь, то же самое, что попытаться сосчитать песчинки на морском берегу или установить число капель, образующих в своей совокупности океан. Вспомним наше детство. Как же рано мы начали грешить? Как мы не слушали родителей и уже тогда приучили свой язык говорить ложь. Сколько в нас было распущенности и своеволия. Упрямые и легкомысленные, мы предпочитали все делать по-своему и рушили всякую преграду, которой старались сдержать нас благочестивые родители. Наша юность не остепенила нас. С бешеным восторгом бросались многие из нас в самый омут греха. Мы стали заводилами в делах тьмы. Мы не только грешили сами, но и учили грешить других. И что касается зрелости, то вы, вступив в пору расцвета сил, возможно, и стали внешне степеннее. И, может, в вас несколько поубавилось юношеского беспутства, но как мало улучшился человек». Если нас не возродила суверенная благодать Божия, то мы теперь нисколько не лучше, чем были в начале. И даже если она оказала на нас свое благотворенное воздействие, у нас все равно есть грехи, в которых нужно каяться, ибо мы все лежим во прахе, посыпаем голову пеплом и кричим «Нечист! Нечист!». И вы, устало опирающиеся на посох, спутник старости, не несете ли вы на своей одежде приставшие к ней грехи? Разве ваши жизни такие же белые, как белоснежные волосы, что венчают ваши головы? Вы все еще не чувствуете, что грех пачкает край вашего платья и лишает его чистоты? Сколько раз вам нужно упасть в канаву, прежде чем вам станет противна собственная одежда? Окиньте взором те 60, 70, 80 лет, что хранил вас Бог. Можете ли вы сказать на мгновение, что способны сосчитать все ваши бесчисленные прегрешения или взвесить тяжесть всех преступлений, что вы совершили? О, звезды небес! Астрономы могут измерить вашу удаленность и определить вашу массу. Но вы, грехи человеческие, вы превосходите всякое разумение. О, вы, величественные горы, обитель бурь и колыбель ураганов! Человек может подняться на ваши вершины и зачарованно стоять среди ваших снегов. Но вы, горы греха, вы поднимаетесь выше наших мыслей. Вы, бездны прегрешений, в вашу глубину не отваживается заглянуть наше воображение. Вы обвиняете меня в том, что порочу человеческую природу? Значит, вы не знаете ее. Если бы Бог однажды показал вам ваше сердце, то вы бы согласились, что жалкие слова не только не преувеличены, но и далеко недостаточны для описания пагубности, сосредоточенного в нас зла. О, если бы каждый из нас мог сегодня заглянуть в свое сердце, если бы наши глаза могли обратиться внутрь и увидеть греховность, что будто алмазным резцом высечено на наших каменных сердцах. Мы бы тогда сказали проповеднику, что, изображай он всеми средствами черноту нашей греховности, он все равно никогда не сможет показать ее чернее, чем она есть. Как же велик, возлюбленный, выкуп Христа, если Он спас нас от всех этих грехов! Уверовав, люди, за которых умер Христос, получают прощение всех своих грехов, какими бы тяжкими они ни были. Пусть даже они впадали во все грехи, все пороки и похоти, какие только мог сатана предложить, а человеческая природа исполнить, все равно стоит им уверовать, как с них смывается всякое прегрешение. Грязь, возможно, накапливалась годами, пока их грех не стал вдвойне черным. Но за один миг веры, за один ликующий миг доверия Христу, великое искупление удаляет вину многих лет. Более того, даже если бы все грехи, что совершили люди в мыслях, словах и поступках, с момента сотворения миров и начала времен, могли пасть на одну бедную голову, то и тогда великое искупление всесильно снять эти грехи и сделать грешника белее снега. О, кто измерит границы вседостаточности Спасителя? Сначала определите, как высоко громоздится грех, а потом вспомните, что как во времена Ноя потоп покрывал вершины земных гор, так и воды искупления Христа покрывают вершины гор наших грехов. В небесных обителях сегодня есть те, кто некогда были убийцами и ворами, пьяницами и блудниками, богохульниками и гонителями, но они все омыты, все освящены. Спросите их, откуда взялась сверкающая белизна их одежд? Где обрели они их чистоту? И они в один голос ответят, что кровью Агнца омыты их одежды, и ею убелены. О, вы, угрызаемые совестью, вы, усталые и обремененные, вы, изнывающие под тяжестью греха, этого великого провозглашаемого вам здесь выкупа хватит на все ваши нужды, и пусть количество ваших грехов бесчисленнее усыпавших небо звезд. За них всех совершено искупление. Есть река, что способна их всех накрыть волной и навсегда унести от вас. Таким образом, первым мерилом искупления является чудовищность нашего греха. Второе, чем должно нам измерять великое искупление, это строгость Божьей справедливости. Бог есть любовь. Он всегда любящий, и мое следующее высказывание никоим образом не противоречит этому утверждению. Бог неумолимо справедлив, неукоснительно строг в своих взаимоотношениях с человечеством. Бог Библии – это не тот Бог, для которого, как рисует себе воображение некоторых, так мало значит грех, что он проходит мимо, ничего не требуя, никакого возмездия. Он не Бог тех, кто мнит, будто наше прегрешение – такая мелочь, такое незначительное отклонение, что Бог Небес закрывает на них глаза и предает их забвению. Нет, Явы, Бог Израиля, заявил о себе: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Он утверждает, что Он не оставляющий без наказания, и что душа согрешающая, та умрет. Научитесь, друзья мои, видеть в Боге строгость без любви и любовь без строгости. Его любовь не умаляет его справедливость, и также справедливость нисколько не противоречит его любви. Они обе чудесным образом соединены в искуплении, совершенном Христом. Но знайте, мы никогда не поймем полноты искупления, если сначала не уразумеем евангельскую истину о безграничной справедливости Божьей. Нет ни одного слетевшего с уст гнилого слова, ни одного нечестивого помышления, ни одного совершенного злодеяния, за которое Бог не потребует наказания. Он либо заставит понести наказание, либо за вас это сделает Христос. Если вы не сможете принести искупление через Христа, то вам придется в вечной обреченности и страданиях платить долг, который вы не в силах никогда выплатить. Потому что Он, и это так же несомненно, как и то, что Он Бог, скорее утратит свое божество, чем допустит, чтобы хотя бы один грех остался бы ненаказанным, хотя бы один миг непослушания неотмщенным. Вы, возможно, скажете, что такой Бог холоден, суров и строг. Как бы вы к этому ни относились, но это тем не менее истинно. Именно таким мы видим Бога в Библии, и хотя мы повторяем, что истинно Бог есть любовь, то и что Он есть любовь, не более истинно, чем то, что Он есть воплощенная справедливость. Ибо в Боге пребывает и достигает своего наивысшего развития всякое благо. И в то время, как любовь в нем восходит до совершенной милости, справедливость перерастает в неумолимую непреклонность. В его характере нет ни изъяна, ни кривизны, ни одного качества, не превознесенного до такой степени, чтобы затемнить собой все остальные. Любви дана вся полнота изъявления, но пределы справедливости не уже пределов его любви. О, возлюбленные, только представьте себе, какой великой была заместительная жертва Христа, коль она стала умилостивлением Богу за все грехи Его народа. За грех человека Бог требует наказания в вечности. Богом приготовлен ад, куда ввергает Он тех, кто умер не раскаявшимся. О, мои братья, способны ли мы оценить безмерную высоту искупления, которое приняло на себя всю ту муку, что Бог обрушил бы на нас, если бы не излил ее на Христа? Посмотрите, посмотрите туда, со всей серьезностью посмотрите сквозь сумрак, отделяющий нас от царства духов, туда, где виден дом плача, который люди называют адом. То, что вы видите, содрогает вашу душу. Помните же, что именно здесь совершают умершие свою бесконечную расплату за долги перед божественным правосудием. И хотя некоторые из них уже 4000 лет томятся в огне, они так же далеки от уплаты, как были в свой самый первый день. И когда над ними 10000 раз прокатятся 10000 лет, и даже тогда они не больше преуспеют в своем оправдании за вину пред Богом, чем они преуспели до сего часа. Теперь вы можете понять, каким великим посредником был ваш Спаситель, коль Он уплатил ваш долг, и уплатил сполна, так, что не осталось теперь ни гроша долга у Христовых людей пред Богом, кроме долга любви. Верующий теперь ничего не должен правосудию, хотя раньше его долг был так велик, что на его уплату не хватило бы вечности, но за одно мгновение оно было уплачено Христом, так, что верующий полностью освобожден от всякой вины и освобожден от всякого наказания. Вы видите, как велико его искупление, коль он все это совершил.
Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Ваши отзывы от передачи «Меч и мастерок» вы можете написать по адресу: Германия, миссия «Волна надежды», редакция «Голос Анд», почтовый ящик 1203, индекс 32678, город Барентруп. До свидания, до следующей встречи.